34. Двери лифта открылись. Впереди возникла темная, мигающая огоньками галерея Бэк-колец, и Рэй с изумлением обнаружил, что там его ждет Тесс. Девочка смотрела на отца широко открытыми, вопрошающими глазами. Он опустил нож, но поборол искушение спрятать его за спину. — Ты весь вспотел, — сказала она. Воздух на этаже был темным, свет тусклым. Бэк-кольца находились за поворотом коридоров, однако Рэю показалось, что он физически ощущает их присутствие, как давление на барабанные перепонки, как головную боль. Зачем он пришел сюда? Чтобы уничтожить то, что подточило его власть, разрушило его брак, завладело разумом его дочери. Он исходил из того, что Бэк-устройства все еще уязвимы. У него, помимо голых рук, был лишь нож, однако он может отключить рубильник, перерезать провода или шланги. Бэк-кольца существует лишь с согласия человека, и он намерен это согласие отозвать. Или Бэк-кольца успели изобрести способ защиты?
— Зачем ты хочешь это сделать? — спросила Тесс, словно он озвучил свое намерение.
Рэй с сомнением уставился на дочь. — Тебе не следует здесь находиться.
Тесс взяла его за руку. Ее пальчики оказались теплее воздуха. — Пойдем, я тебе покажу, — сказала она. — Пошли.
Он прошел вслед за ней через несколько покинутых постов охраны к галерее, к платформе со стеклянной стеной, под которой находились сами Бэк-кольца. И там Рэй понял, что его план по отключению машин невыполним, и что нужно искать другой вариант. Внутри Бэк-колец, в почти бесконечном фазовом пространстве, обитали квазибиологические нейронные сети, связанные с окружающим миром. Поначалу телеметрией, идущей от интерферометров Галилея и выполняющие над ней преобразование Фурье, чтобы отделить от шума все более угасающий сигнал, а затем, загадочным образом, научившиеся извлекать этот сигнал из ниоткуда посредством того, что теоретики называли «иными способами». Они обратились к Вселенной, — подумал Рэй, — и Вселенная отозвалась. Массив Бэк-колец знал такие вещи, о которых люди могли лишь догадываться. А теперь его взаимодействие с физическим миром перешло на новый уровень. Помещение Бэк-колец в трех этажах представляло собой чистую комнату, соответствующую стандартам НАСА. Там ничего не должно было жить, если не считать самих Бэк-колец. Но сейчас, как привиделось Раю в полутьме, помещение чем-то заросло, если и не живым, то во всяком случае самовоспроизводящимся. Прозрачная поросль частично заполнила собой зал с Бэк-кольцами и ползла вверх по стенам, словно изморось на стеклах. Сам пол зала в 10 метрах под ним был залит густой хрустального вида жидкостью, которая тускло отблескивала и колыхалась, словно морская пена на пляже.
— Это чтобы Бэк-кольца могли работать без электричества, — объяснила Тесс. — Корни уходят далеко вниз, к источнику тепла.
— Как глубоко нужно уйти вниз, чтобы достать до источника тепла посреди снежной прерии? Полкилометра? Километр? До самой расплавленной магмы? Неудивительно, что здание затрясло. А Тесс откуда все это знает? Очевидно, она как-то научилась чувствовать Бэк-кольца. «Заразное безумие», — подумал Рэй. Тесс всегда была не слишком эмоционально устойчива. Возможно, Бэк-кольца обернули это в свою пользу. Он бессилен, и до пластин ему не добраться. И дочь искалечена самым безнадежным образом. Осознание ударило Рэя в лоб все равно, что физически. Он привалился к стене и сполз по ней на пол, едва не выпустив нож из ослабевшей правой руки. Тесс опустилась на колени рядом и заглянула ему в глаза. — Ты устал, — сказала она. — Это верно, он устал. Как никогда в жизни.
— Знаешь, — сказала Тесс, — она ведь была не виновата. И ты тоже.
Кто и в чем был не виноват? Рэй в недоумении посмотрел на дочь.
— Что ты успел выйти из машины, — объяснила Тесс. — Что остался в живых. Ты ведь был просто ребенок.
Она говорила о том, как погибла его мать. И хотя Рэй никогда Тесс про это не рассказывал, и Маргарит не рассказывал, и вообще никому за свою взрослую жизнь. Мать Рэя, ее звали Беттани, но Рэй всю жизнь называл ее только мамой. Она привезла его в школу на большом семейном Форде. Таких машин уже давно не делают. Она работала на комбинации биодизеля и аккумуляторных батарей, что после саудовского конфликта стало обычным делом. Патриотический автомобиль, которым он очень гордился. Машина была ярко-красной. Рэй хорошо это запомнил. Ярко-красная, словно дорогая игрушка. Гладкая, будто тефлоновая, и сверкала эмалью. Рэю было 10 лет, и он обращал особое внимание на цвета и текстуры. Мать довезла его до школы, мальчик бодро выскочил из машины, был уже почти у ворот. Мгновенное фото. Академия Бейден, частная средняя школа в зеленом районе Чикаго, фешенебельно-старинное здание из желтого кирпича, мирно дремлющее в свете теплого сентябрьского утра. Когда обернулся, чтобы помахать ей рукой, ладонь в воздухе, гул детских голосов и высоковольтный стрекот цикад. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как фургон мобильной службы здравоохранения «Модесты и Фукс», угнанный, как выяснилось впоследствии, наркоманом, рассчитывавшим пополнить запасы из аптечного отсека, вылетает с Дюшейн-стрит по встречной полосе прямо в бок красному Форду. Патриотический автомобиль выдержал удар, но, к несчастью, мать Рэя заметила приближающийся фургон и приняла ошибочное решение выскочить из машины. Модесты и Фукс ударил в полуоткрытую дверь и швырнул Беттани Скаттер на асфальт, распоров ее живот, словно открытую посередине красно-синюю книгу. Рэй, видевший все с олимпийской перспективы накатывающего шока, успел сделать определенные наблюдения относительно человеческой природы, оставшиеся с ним на долгие годы. Люди, как и их обещания, хрупки и ненадежны. Люди представляют собой надутые жидкостью и газом мешки в маскарадных костюмах. Мать, отец, учитель, психотерапевт, жена — но они готовы в любой момент вернуться в естественное состояние, а естественное состояние для биологической материи — быть раскатанной по асфальту. Рэй пропустил год занятий в Академии Бейден, получая все это время благодаря отцу всевозможные фармацевтические и метафизические средства от депрессии, предлагаемые лучшими клиниками. Так что он быстро восстановился. Он раньше был предрасположен к математике, а теперь с головой ушел в науки, не имеющие дела с органикой, особенно в астрономию, а потом и в астрофизику, поскольку пространство-временные масштабы давали ему наиболее благоприятную перспективу. Рэй был втайне рад, когда ни на Марсе, ни на Европе не обнаружилось жизни. Было бы куда неприятнее, если бы эти миры оказались пронизанными биологией, прогнившими насквозь, словно ящик заплесневелых апельсинов, забытых в подвале на Рождество. Каскады серебристо-серых льдинок побежали вверх по стеклу галереи, выстраиваясь в формы, напоминающие колонны и арки. Сделалось темнее. «Не стоило Тесс об этом рассказывать», — подумал Рэй. Только разве он ей рассказывал? Что-то он совсем запутался.
— Ты ошибся, — сказала Тесс. — Она умерла не для того, чтобы ты ее ненавидел.
Напуганный и разгневанный тем, во что превратилась его дочь, Рэй снова сжал в руке нож.